«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, дорогие мои слушатели, в первый раз встречаюсь, нет, во второй. Ну что ж, дорогие мои слушатели, во второй раз встречаюсь с вами в наступившем 2024 году. Мы будем говорить сегодня о холоде. Первый день нашего разговора – это, конечно, холод, потому что я очень надеюсь, что никто не мерз сегодня, уже потому что, по крайней мере, в Петербурге чуть-чуть потеплело, но зато у нас начался метель и снег. Начался метель и снег, правда, я говорю. Но мы переживали зато большой, тяжелый холод, неприятный, болезненный, который нас терзал, мучил, и находиться в квартире было совершенно невозможно. Было холодно и сыро. Ну, у кого-то было тепло, естественно. И сейчас холодно, и холодно было и в Москве, холодно было повсюду. Вообще, это интересная история, почему? Почему действительно нас так терзали холода и морозы, как в песне, да, за дождями дожди, а потом холода, холода и морозы. Ну, что такого? Что не так? И в своем канале «И деньги, и писец» я написал об этом, и я получил интереснейший комментарий от своих уважаемых слушателей, читателей, которые объяснили с профессиональной точки зрения, хорошо объяснили, что с их, по их мнению, с их точки зрения может происходить. Да? Значит, ну вот комментарий, что, например, Москва, да, пишет мне инженер-строитель, действующий проектировщик. «Живу рядом с районом Зюзина. Массив пятиэтажек, уже воткнули стартовые 20-этажки. Потихоньку то тут, то там начинают зачистку. На Херсонской, говорят, несколько пятиэтажек снесли на Черноморск. Но я не вижу перекладки сетей отопления, водоснабжения на канализации. Энергосети подтянули. Новая подстанция 220 киловатт, академическая на месте старой автобазы. Видел по району много бурильных установок горизонтально направленного бурения. Похоже, энергосети все-таки тянут. При этом мы знаем, что застройщик минимум в полтора, а то, похуже, и в два раза плотность застройки повышает. Большой коллектор на Курьянова под Балаклавской, к нему ничего нового точно не тянули. Теплотрасс новых тоже не видел, что-то будет, когда все эти новые дома построят». Ну, что будет, когда все эти новые дома построят? Будет холодно, будет не хватать, видимо, для них тепла, видимо, будет не хватать. Почему так? Почему так? Ведь все все, как говорится, все все понимают и все все знают. С точки зрения ценообразования, работа, что проектно-изыскательных работ, что строительно-монтажных работ по сетям окупаются только в комплексе с выгодной застройкой, пишет мне читатель. По сетям окупаю, значит, одни выносы сетей, пересекаемых новыми коммуникациями, могут потянуть более половины стоимости, не говоря о том, что сроки согласования со всеми заинтересованными сторонами вышибут из графика и здравствуют штрафы к убыточному проекту. Отдельно хоть проторгуйтесь, мало кто из адекватных возьмется. И еще. До какого-то года при получении тех условий на подключение сетевая организация в Москве, например, в ТУ вписывала некое разумное обременение. Когда вам надо подключение к сетям канализации, вы обязаны переложить, например, 100 метров примыкающей старой ветки. Потом было постановление правительства, запрещающее данную практику. Итог. Вот мы строим объект, а на коммуникации, к которой хотим присоединиться, нет мощности. По старым правилам мы бы как разумный заказчик частично полностью оплатили, объект сдал в срок, все довольны. Сейчас нет, наш объект уже стоит, а Россети только конкурс на проектирование объявляет. Значит, здесь, кстати, история про то, пункт первый. На тему вечную хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Действительно, вот вместо того, чтобы исходить о том, что ситуация, что все-таки застройщик, наверное, хочет, чтобы в его домах люди не замерзали, чтобы, ну, нормально дом стоял. Ну, почему, собственно, люди должны хотеть строить плохо? Нет. Я не сомневаюсь в том, что нашему большинству наших девелоперов, в общем-то, ну, скажем так, довольно безразлично, как люди будут жить в их домах. Но это не всегда так, не совсем так. Потому что, ну, построили и построили, поселили и поселили. Есть как бы нормы, которые соблюдаются, есть как бы люди готовы все равно это покупать, но почему бы нет? Тем более, что как бы то ни было, есть и никуда не делось определенное там понятие репутации. Крупный застройщик себе примерно представляет, как и что у него должно строиться. Все знают, какие дома хорошие, какие дома плохие. И так, чтобы вот заставить специально строить плохо, нет, не думаю. Скорее речь идет о том, что нет мотивации строить хорошо. И нет мотивации делать так, чтобы людям было комфортно. И плюс, но зато есть мотивация власти, есть мотивация начальства все отрегулировать и все, как так, решить какими-то правилами. Вообще интересно. Ну так, представьте себе ситуацию, как люди, ну, как так, в идеальном мире, да, как называется, как говорили в советское время, если бы начальник был я. Если бы начальник был я, то были бы гражданские иски. Были бы гражданские иски от конкретных людей, и которых в квартирах холодно, и от неопределенного круга лиц, да, о том, что вот, ребята, холодно, и мы понесли определенные убытки. И, соответственно, со штрафами. Со штрафами в миллион долларов, например, да, в сотни тысяч долларов. Вот тогда появилась бы, наверное, мотивация строить так, чтобы не было вот этих разрывов, обморожений, холодов и так далее. Деньгами. Ребят, деньгами. И вот в этом случае была бы мотивация строить хорошо. Если ты знаешь, что ты можешь сэкономить там, на сетях, на прокладках и так далее, но тебе в случае, если что-то пойдет не так, тебе придется платить. Или тебе придется страховать свои риски. Хорошо, страховая компания заплатит. Страховая компания заплатит, но тебе придется просить большую страховую, платить большую страховую премию, да, потому что все понимают, что ты там за застройщик. Да. И ничего подобного нет. Ничего подобного нет, нет ни этого механизма. Мы не видим этого, и не видим там адвокатов, которые бегут и говорят, ребята, что, подавайте иск, мы все сделаем. И судов, которые вставали бы на сторону людей, ну да, вот у тебя заморозили твою квартиру, заморозили тебя, ты простудился, у тебя холодно, плохо, там, не знаю, обогреваешься электричеством, пришлось заплатить за электричество. Ребят, ну иск. Иск, кто-то виноват, как говаривал сталинский нарком путей сообщения Лазарь Моисеевич Каганович, у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. И точно так же у каждой аварии на теплосетях, у каждой аварии на канализации, у них есть фамилия, имя и отчество конкретного человека, который дал добро на эксплуатацию вот этого, присоединил, подвязал, прикрепил, что-то не так сделал. И искать так деньги. Самый такой надежный такой мотивационный момент в этой ситуации – это риск расстаться с большими деньгами, причем такими, которые ты просто не заложишь в бюджет. То я, ну, сделаю плохо, ладно, там 100 рублей штрафа я заплачу, 100 миллионов заплатить. Вот это тогда уже надо будет думать, где их взять, и, может быть, лучше построить так, что платить эти 100 миллионов не придется. А продолжаю вот эту холодную тему, холодный наш разговор. Еще тоже мне пишет другой комментарий, по поводу того, что почему что не работает. Это комментарий человека большого, работает в большом застройщике в городе Миллионнике. В силу специфики работы знает ситуацию в больших городах. Все присоединения к централизованным сетям еще буквально лет 10 назад осуществлялись в железе. То есть застройщик получал от ресурсников технические условия на присоединение к их сетям. Сам строил эти сети, сам подсоединялся, в каких-то случаях строились недостающие мощности. Все более-менее работало, но было два больших минуса, точнее даже три, а я третьим скажу в самом конце. Первый, минус номер один. Построенные сети застройщик чаще всего никуда не передавал, они бросались. То есть, условно, между центральным водопроводом какого-то водоканала и жилым домом существовал участок водопровода, который ничей. Понятно, что при возникновении аварии на этих участках водоканал справедливо заявлял, какие к нам претензии. Эти сети потом муниципалитет был вынужден оформлять как бесхоз и только после этого передавать на баланс ресурсоснабжающим организациям. Марокко еще та и долгая, до двух лет. Минус номер два. Любой заводишка, любой имеющий свою котельную, мог выдать технические условия на присоединение к своим мощностям. Также была куча мелких ресурсоснабжающих организаций, которые тоже выдавали технические условия при наличии каких-то мощностей в энергоснабжении. Лично знаю несколько таких примеров, где после банкротства завода останавливалась котельная, а два жилых дома оставались без горячей воды. Ладно, дело было летом. За 4 месяца котельную успели передать в региональную ТЭК. Таких случаев было много, и сейчас они все потихоньку решаются переводом сетей и мощностей, и все централизуется. С введением в действие ФЗЭ, федерального закона, по-моему, 13-й год, все перешли на договора технологического присоединения. Застройщик платит деньги ресурсоснабжающей организации по тарифу, либо фиксированной, либо сдельной, по факту защищается органы по тарифам. А ресурсоснабжающая организация на эти деньги проектирует и строит сети, мощности и, соответственно, присоединяет объекты к обстроительству. На бумаге и на словах все красиво, но также есть свои минусы. Назовем их А и Б. Минус А. Срок присоединения по договору технологического присоединения, ДТП, составляет от 12 месяцев до 18. За это время РО должна провести конкурс на проектирование, выбрать проектировщика, заключить с ним договор, запроектировать сети или мощности. А потом, при наличии согласованного всеми городскими службами и другими РО проекта, проделать такую же историю с выбором подрядчика, конкурс и т.д. и строительством сетей. Как вы думаете, успевают ресурсообеспечивающие организации сделать это в срок? Конечно, нет. А застройщик может подать в суд, хотя ему лучше как-то присоединить свой объект, получить акты о техническом присоединении и ввести объект в эксплуатацию, сдать дом. И очень часто бывает, что даже при отсутствии новых мощностей объект капстроительства присоединяет к старым сетям или к новым сетям, но от старого источника. А потом еще несколько месяцев или даже лет строят оставшиеся. Минус Б. Очень дорогая стоимость тарифа на технологическое присоединение. Старые мощности, оставшиеся от СССР, все исчерпаны. Строительство новых мощностей сетей очень накладно для застройщиков. По моим подсчетам, за 15 лет присоединения к сетям стоимость увеличилась по стоимости на 70% в пересчете на квадратный метр общей площади объекта. И это с учетом инфляции. А теперь перехожу к минусу номер три, который общий для обоих случаев. Он состоит в том, что вопрос присоединения новых объектов из-за своей высокой стоимости, а это расходная часть для застройщика, был и стал еще больше с коррупционной составляющей. Есть громадное количество способов, большое количество фирм-прокладок, помогающих ускорить присоединение, уменьшить, скорректировать стоимость присоединения и так далее. А это тащит за собой все остальное. Значит, смотрите, о чем эта история, да? О том, что, опять же, когда, в общем-то, понятные и логичные по-своему стремления власти, да, отрегулировать так вот процедуру строительства, чтобы всем было хорошо, приводит к тому, что всем оказывается плохо. Да? То есть здесь система не создает мотивации к хорошему строительству. Да? Система создает мотивации к обходу определенных условий, к обходу определенных требований. Это на самом деле характерная такая фишка, когда то, что я называю «за деревьями не видят леса». Когда мы начинаем искать какие-то показатели и пытаемся, там, действуя по этим показателям, по этим правилам, управлять большим механизмом. Почему бы, ну, казалось бы, не, как говорится, там, не голосовать в рублев, не допустить конкурентов? Нет. Нет, так, чтобы люди голосовали рублем за успешное и неуспешное строительство. И нет, так нельзя. Нужно сделать все обязательно, чтобы была некая система, вокруг которой все будут кормиться, а вокруг которой выстроится целая схема управления, потому что тогда оказывается понятно, как управлять, понятно место чиновника, понятно место власти, понятно место бюджета. А так просто разрешить, зная строй, нет, это так нельзя. Мы будем стараться делать как лучше, но в итоге будет получаться, как всегда, мы будем мерзнуть. Значит, ну вот еще примечательный комментарий от уважаемого читателя. Да? Работал в управляющей компании в областном центре. Чтобы получить паспорт готовности дома к зиме, достаточно напечатать и принести в администрацию стопку бумаг, где написано, что промывка, опрессовка, другие работы выполнены. Думаю, что ресурсопоставщики цепла, а это обычно крупные компании с хорошей прибылью и тесными связями власти, готовятся к зиме похожим образом. Именно на их сетях и котельных сейчас аварии. Случаи с размороженными домами, соцобъектами и целыми поселками были обыденностью на периферии в 90-е. Необычно, что сейчас это затронуло благополучные с виду регионы. Дальше аварий на старых сетях будет все больше. Вижу выход только в массовом строительстве домов с индивидуальным отоплением. И вот по поводу домов с индивидуальным отоплением, это тоже примечательно, интересно, и стоит об этом поговорить. Значит, на самом деле, вот мое личное мнение к строительству, к загородному строительству, ко всем этим историям, ну, скажем так, я бы не стал строить себе дом за городом. Ну, нет, да, как говорится, хорошая попытка, но нет. Но, тем не менее, есть история о том, что люди все-таки строят, все-таки продолжают возводить, что люди все-таки хотят строить за городом, да? Почему? У меня нет однозначного ответа. У меня нет однозначного ответа. Я считаю, что все-таки загородное жилье это в наших условиях, это или блажь, или лишние деньги у человека есть. Но если они есть, то почему нет? То почему нет? Почему бы не строить и почему бы этим не заниматься? Что здесь? Что здесь такого? Здесь, на самом деле, то, что я думаю здесь об этой ситуации, это... Сейчас я попробую сформулировать. Наверное, заключается он в том, что... Сейчас, значит, у нас все равно популярность частных домов растет. Где-то спрос на загородную недвижимость с 2022 года стало опережать предложение. И даже готовые дома продаются больше, чем участки. Почему это происходит? Ну, во-первых, свою роль, конечно, сыграли карантины в свое время. Потому что люди убедились в том, что можно жить, как говорится, там не выходя из дома, попробовали на практике, да? Плюс стали давать ипотеку на загородное жилое строительство. Значит, и это несмотря на то, что стоимость готовых домов с 2020 года выросла на более чем 60%. Это в условиях всплеска спроса, удорожания себестоимости, а цена за сотку участка выросла почти в два раза. А люди распробовали. Какая-то часть людей четко поняла, что свой дом, своя крепость, да, это кажется более надежно, чем многоквартирный дом в городе. Интересно, кстати, что люди покупают, по статистике, люди покупают готовый дом. Вот находят деньги для того, чтобы купить. Строят 73% опрошенных. 73% опрошенных готовы по опросам ЦИАН и Дом РФ, вполне можно доверять, а люди готовы покупать дом за городом уже готовый, да. И при этом интересно, что опять же большинство потенциальных покупателей средний возраст, ну там старше 36, не ниже среднего достатка, браки, дети, вот, и да, хотят жить постоянно. И это значит, что они либо имеют возможность не ходить на работу, или они готовы, или это такая работа, ради которой, да, иметь можно ездить, потому что за городом, жить за городом, это надо понимать, что это минимум час на машине. Загородная жизнь – это тебе, если ты, например, если ты работаешь там, в центре города там, или в районах, ты живешь, тебе доехать до дома надо будет, не знаю, там, ну, в пределах часа ты можешь уложиться, то за городом без машины ты быстрее, чем за час, не доберешься. Значит, либо человек не работает, так вот говорится, 8-9 часов, так, чтобы язык на плече потом был, или то есть работа какая-то другая, не такая утомительная, тяжелая и позволяющая ему каждый день вот так вот кататься. Или это удаленка. И это, скорее всего, кто-то из членов семьи не работает. Как мне представляется, да, то, что, скорее всего, нет, это не история, когда двое работают, нет, это кто-то остается. Это кто-то остается и сторожит дом. Да? Поэтому здесь вот этот спрос на жилое строительство и на стремление вот, жить, как бы прятаться от холода, а сейчас спрос наверняка, люди будут думать, ага, можно купить и дорогую квартиру и мерзнуть в ней, а можно купить загородный дом и услугу, протопить его так, протопить, говорит о том, что деньги есть. Деньги есть, и деньги появились. И что мы дальше будем делать для того, чтобы нам не мерзнуть, мы поговорим в следующей части нашей программы. Через несколько минут. А я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас самое время эту поддержку оказать. Не переключайтесь.
Канал «Ищем выход». Зима закончится. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. «Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И мы продолжаем. Продолжаем наш разговор о холоде, о том, почему холодно и как нам с этим быть и что нам с этим дальше делать. Интересно, что я начал говорить о том, что чем холоднее в квартирах, тем больше люди спрашивают на... возникает спрос на загородный дом. Да. И здесь на самом деле, да, что отапливаемый газом, газовая труба, она не замерзнет. Или там сочетание электричества и дровяных печей. Да. Значит, здесь, кстати, к тому, что насколько это дорого. Ну, смотря где, вот эти вот истории с дровяными печами и электричеством, это очень такая финская история. Это очень финская история. И когда говорят о том, что вот якобы нет, это все очень дорого, но, скажем так, для среднего, для такого вот финского там, как бы среднего класса, рабочего класса. Для рабочего класса коммуналка съедает дом, да, дом там метров там, от 100 метров площадью. Да, коммуналка с вот, отопления, обогрев электричества съедает 5-6% ЖКХ, да, съедает 5-6% от дохода. Это для рабочего класса. То есть нельзя сказать, что это прям супер-супер деньги, и напоминаю, что это большой дом и тепло, да. Кстати, мне тут коллеги вот подсказывают, что мне написали, что в Телеграм, что средняя площадь нового дома в Подмосковье сейчас составляет 129 метров. Да? 129 метров. Сравнить со средней площадью новой квартиры в Москве и ближнем Подмосковье 46-48 квадратных метров. Это пишет вот канал «Толкователь», на которую тоже хорошо было подписаться. И даже подсказывали, что в ближнем Подмосковье дом уже обходится дешевле, чем квартира примерно в той же локации. Причем дом уже, который со всеми городскими коммуникациями. Да? И значит, речь идет о сумме 12,5 миллионов рублей в коттеджном поселке. Значит, дом будет 100 метров, квартиру можно купить в тех же краях, значит, метров 80. И транспортная доступность, удаленность вот от Москвы, да, примерно такая же. Значит, что здесь для нас, важно? Какая-то часть, конечно, будет тех, у кого есть деньги, будет перебираться за город. Будет перебираться за город. Но при всех наших вот этих вот огромных российских просторах, огромных площадях для вот этой вот возможности городского загородного строительства, я не верю в его большие перспективы. Я думаю, что все-таки более эффективно с разных точек зрения это агломерация. Я верю в большие города. И потому что большой город – это все-таки максимум эффективного использования человеческого капитала, человеческого труда. Но для того, чтобы жить в больших городах вот, в условиях нашего севера, да, а тут же там, Петербург вот эту вторую неделю после Нового года с его перепадами, там, когда с 25 градусов мороза и до, там, до нуля, там, до плюс, да, но с юга и снежного ветра, конечно, очень тяжелый перепад. Вообще вот интересно, мой собственный опыт, да, я живу в Петербурге, в Ленинграде, в Петербурге всю жизнь, уже много лет прожил, столько не живут люди, то я помню мороз, я помню холода, ну что там 30 градусов мороза, я помню холода в 70-е. Да, в конце 70-х там было, ужасно было холодно. А помню, в середине 80-х, 85-й, если не ошибаюсь, год, тоже лютый холод, как раз в каникулы зимние, минус, там, за минус 30, и помню, как иду по улице, солнце, прямо когда холма, холмы снега, и там, в мой рост, шиногром, никто не убирал, все-таки не заморачивались, с дороги смели, и всего достаточно. А потом, помню, холода были в конце нулевых, наверное, да, были такие ударные тоже ледяные морозы, но с которыми как-то... А вот но такого холода в квартире, чтобы было вот как сейчас, я не помню. Видимо, ну, во-первых, тогда в то время были чугунные батареи, огромные длинные чугунные батареи, которые там благополучно разломали и поставили... Значит, вот эти, сейчас там такие металлические стоят, и как они греют, да. И, естественно, уже обветшали деревянные окна, обветшало вот все, и дом, что называется, стал продуваться, стало холодно. Пережил я как-то эту холодные эти дни и думаю о том, что же будет дальше. Здесь еще какой важный момент здесь, который нам надо здесь понимать. Значит, у нас вот эта история с холодами, она мне очень показалась близка к истории со снегом, которые у нас, ну, мягко говоря, могли бы убирать лучше. Почему? В чем ключевой здесь момент? Что здесь общего между снегом и холодом? Дело в том, что представим себе ситуацию, что вот вообще бы снег не стали бы убирать, да? Ну, что бы, вот не стали бы убирать снег. Что было бы? А ничего. Все как лапочки вышли бы на работу и пошли бы, поехали бы на машинках. А кто и пешком бы пошел и побежал бы, чтобы не опоздать, потому что опоздать на работу страшно. Да, несмотря на все вот эти вот истории про то, что у нас там рост спроса на труд, что чего-то не хватает, там зарплат и так далее. Нет, тебе не придешь на работу, тебе живенько сообразят, как говорится, козью морду покажут. И здесь люди бегут работать, не дай бог опоздать. И вот не вышли бы на работу, слушайте, завтра был бы город почищен. Если бы от мороза, там, да, от холодов, вот люди не пошли бы на работу, снегопада, не пошли бы на работу, не сомневайтесь. Техника бы работала, я не знаю, бы 25 часов бы в день работала бы техника, тут же бы все бы нашлось, сделали, а потому что нет мотивации. Вы никак не убранный от снега город не создает работе предприятия, не создает работе большого бизнеса, не создает, скажем так, небольшим людям никакого ущерба, никаких проблем не представляет. И если честно, вот начальство оно тоже понимает, что касается отопления там, в домах и так далее, да? Все, в общем, понимают, да, что ну, положение начальства, в общем, мало зависит от того, что в домах уровень температуры. Да. Ну, так, если что-то пойдет не так, ну, какую-то мелочь, какого-то очень-очень среднего ранга чиновника сместят с его должности и переместят на другую руководящую работу. Ну, там хозяина котельной накажут. Но в целом, слушайте, а что людям делать? А если, ну, условно, почему там в любой там стране, допустим, где есть там выборы мэра города, да, то нормальная ситуация, когда после вот этой определенной очередной там холодной зимы, да, люди померзли, ну, они сменят мэра. Они сменят городское начальство. Ну, будут другие чуваки. Ведь как бы ничего личного, ребят. Ну, не получилось, да. Ну, мы тут померзли. Ну, выкатили иски. Ну, там заплатили нам, да. Ну, извините, у вас тут не получается. Ведь вот эти истории, они же системные. Нет такого, чтобы... Ну, поставить другого начальника, чтобы рваться, чтобы будут убирать снег, нет. Ну, господи, в Петербурге каждый год зима приходит неожиданно, и каждый год начинается это завывание о том, что вот у нас снег, вот у нас холод. Ну, администрацию это не колышет, ну, честно, никак. Нет, они стараются. Они стараются, убирают, и нельзя сказать, что не... Нельзя сказать, что не делают. Делают. Но все понимают, что если и не будут делать... ничего не произойдет. В начальство, в принципе, оно внутри себя убеждено, что тепло, свет, ну, это, конечно, не то, чтобы совсем благотворительность, да, но они понимают, что, ну, вот, ребят, ну, так, ну, такое, да, ну, сделали вам и сделали, да. Вообще интересно, что вот когда мы читаем про жизнь в дореволюционной России, при всех недостатках, огромное количество недостатков и так далее, я нигде не читал на глаза, что вот по городу не провести, и в домах холодно, вот в Петербурге. Почему? Потому что при каждом доме стоит дворник, при каждом доме стоит дворник с лопатой, который отвечает, чтобы этот дом, конкретный кусок, был почищен. И с него спрашивают именно за то, что вот здесь не должно быть снега. И квартиры должны быть протоплены. Есть система там, отопления, пускай не идеальная, пускай это печи, пускай это там, камины и так далее. Есть топят. Топят и тепло. Можно нагреть. Да, недешево, но есть дровяные склады, есть вся эта система, все это работает. И нету, нигде я не встречаю, чтобы... Вот, да, вот мороз на улице, русские морозы, русский снег, все это есть. Да? Нигде не встречаю там, у писателей, даже там, у комментаторов, наблюдателей, даже там очень там, негативно настроенных к происходящему. Много за что они ругают там быт в городе, но не ругают за вот то, что тепло и улицы почищены. И никто не спорит. Сейчас, потому что нет возможности добраться до того, кто за это отвечает, раз, нет возможности исправить это самому, да людям и в общем-то, и некогда этим заниматься, и не их это дело. И нет того, кто считал бы, что от его там, от того, что есть тепло в домах, нет тепла в домах, как-то зависят его деньги, его карьера, его будущее. Сделают, где-то сделают, хорошо. Ну, они делают, и тоже ничего страшного не произойдет. И пока вот эта штука не изменится, то ждать нам придется, что называется, или мерзнуть, или, как мы видим, люди занимаются утеплением вот этим вот каким-то там самостоятельным, да. Потом, ну что еще могут найти люди, которые, ну там сейчас тоже я много вижу вот эти вот видеообращения, сейчас люди пишут, там, где холодно, к власти и так далее, они обращаются на самый верх властной пирамиды. Почему? А они понимают прекрасно, потому что вот на местный уровень обращаться в общем незачем. Сменить местного начальника они не могут. Как-то на него повлиять они не могут. Они, в общем, тоже понимают, что ну, он такая же пешка и действует он в рамках там, своих там, определенных там, полномочий, законов и так далее. И даже будь он 300 раз искренне честный человек, вовсе не надо думать, что там вот все поголовно в ЖКХ какие-то прохиндеи. Нет, конечно. Но абсолютное большинство людей это вполне себе, что называется, там, обычные бюрократы, которые там, более-менее старательно делают свое дело так, как им это предписано делать. И в рамках, опять же, выделенных средств. не больше, ну и не меньше. А средств немного, потому что, когда говорят, что почему бы вот за эти бы деньги, которые сейчас там правительство куда-то, вот можно было бы все сделать там как угодно. Нет, нельзя было бы. Потому что вот это вот отопление, налаживание там инфраструктуры, быт и так далее, ну, в задачи начальства, в приоритеты начальства не входит. Потому что оно понимает, что если оно будет на это тратить, то, соответственно, что здесь можно сделать? Понимаете, представьте себе ситуацию, что вот эти наши там бесконечные там фонды там национального и такого сякого благосостояния, которые были накоплены властью, честно накоплены, нельзя сказать, что это куда-то пропало. Хорошо или худо, да, но эти деньги у власти были, и сверхдоходы от нефти были, и триллионы были. На это можно было поменять все коммунальные сети можно было поменять, поставить, сделать, подключить, и новые котельные построить и так далее. Почему этого не делали? Не хотели, вот и не сделали. И не считали приоритетным. Потому что были другие приоритеты, другие задачи. Было понимание, что люди протопятся, обогреются, там, закутаются и так обойдутся. И не будут... И начальство за это... И начальство за это они сильно хвалить не будут. Ну, тепло и тепло. Нормально. Не повод для того, чтобы сильно радоваться. Ну, а раз нет повода, у начальства не делало ставку на то, что вот мы вам переложим там ЖКХ, у вас будет в домах тепло, значит, заниматься этим надо, все понимают, что это, ну, не приоритет. Не приоритет. Поэтому что здесь можно сказать? Сейчас холодно потому, вот то, что мы видим холодно, что у большого начальства это просто не в приоритете, есть другие задачи. Есть другие задачи, и нет, конечно, никто не говорит, что, ребят, сделайте так, чтобы людям было холодно. Ни в коем случае. Наоборот, и будут стучать кулаком по столу и кричать, чтобы все сделали, и наладили, и направили, но поскольку есть понимание, что, как говорится, не в этом заключается любовь власть к власти, да, она в чем-то другом. У нас начальство, его легитимность исходит не из того, что оно там выиграло выборы какие-то или там еще что-то сделало, оно выходит из того, что оно нравится. Ну вот оно нравится, оно что-то делает хорошее, определенной там ключевой социальной группе. Да? И пока это ключевая социальная группа, ну, в наших условиях это там женщины там 50 плюс-минус, да, и пока вот эта группа властью довольна, то можно, что называется, то, что у нас еще отопление там идет и что-то греется, у нас это, в общем, можно воспринимать это как такую благотворительность, как добрую волю начальства. Не так иначе не работает. Да? При этом я хотел бы сказать, когда вы посмотрите на то, что у нас работает, вот то, что у нас вот какие-то есть вещи, которые у нас работают как прям вот идеально, с точностью швейцарских часов, даже лучше. Вот то, что у нас работает, вот значит за это и спрашивают. Вот я могу сказать, холод-то холодом, но, например, украшение, там, световое оформление города, могу говорить о Петербурге, ну, слушайте, превосходное, очень красиво, очень хорошо. Почему? А потому что это важно, потому что это спрашивают, потому что это часть такой общей потребительской витрины, потому что это видят все. И все понимают, что вот у нас все в порядке. Он как ярко, он как красиво, все как замечательно. А если у тебя в квартире холодно, ну это твои отдельные недостатки. А он сам виноват, потому что надо было утеплять квартиру, надо было там ставить вторую батарею, надо было покупать загородный дом, может сказать, начальство, да. И там, кажется, не гонялся бы за дешевизной. Вот когда у тебя в квартире холодно, это твоя проблема. Когда нету там освещения на улицах, вот эта проблема уже, власть считает эту проблему, она ее решает. Поэтому здесь что можно сказать в завершение? До тех пор, пока не поменяются приоритеты, и когда будет вот такое вот, что тепло в домах, это будет такой как бы критичной проблемой, от чего будет зависеть любовь людей к начальству. Ну и плюс, когда будут, что называется, наказывать рублем в пользу тех, кто у кого холодно, ну, получил по 100 тысяч рублей за каждый день, сколько там в квартире, сколько температура была ниже санитарной нормы. Ну, по 100 тысяч в день получил, там 10 дней получил 1 000 000, 20 дней получил 2 миллиона. А вот тогда будет мотивация. Вот тогда это как бы две стороны одной монеты, как выражался один наш вице-премьер Ставрода, что в России у монеты две стороны. Поэтому я могу только сказать, что могу только пожелать вам тепла, в ваших домах, тепла от своего сердца, искренне. И надеемся на весну. Надеемся, что на весну, которая растопит лед, растопит снег и принесет в наши дома тепло. Спасибо. Это была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход», который я всегда буду рад, если вы этот канал поддержите. Он существует, работает только благодаря вашей доброжелательной поддержке. Всего доброго. До встречи через неделю.